Эл-Лекс. Доспехи демона. Книга вторая. Копье. Глава первая. Орден.
Отравили!
Такой была моя первая мысль, когда я впервые попробовал это пойло. Никто не предупреждал, что мне придется пить мышьяк, настоянный на ослином дерьме и смешанный с аммиаком, поэтому первую в своей жизни порцию зелья, призванного ослаблять демона во мне, я совершенно закономерно выплюнул на землю. Магистр Ордена Серебряной Печати, видимо, ожидал такого исхода, потому что бритый наголо молодой послушник храма, которого он сопровождал, вися в позе лотоса прямо в воздухе, изначально принес две склянки вместо одной.
«Не нюхай! Просто пей! Постарайся сделать так, чтобы сразу попало на корень языка. Тогда вкуса не почувствуешь», —
посоветовал зеленоватый призрак. «Как водку, короче». Ее мне кто-то, помнится, советовал пить таким же способом. И сейчас даже немного жаль стало, что я не стал ценителем этого напитка. Да и крепкого алкоголя, в принципе. Может, сейчас пошло бы легче? К счастью, первое знакомство с зельем произошло не сразу, как нас с Торой приняли в клещи монахи Ордена, а всего лишь на третий день после этого. К тому моменту я умудрился окончательно утрясти с магистром все спорные моменты ситуации и пришли к более или менее мирному решению проблемы. Я пью зелье, обеспечивая тем самым их спокойствие. Они помогают мне с демоном, и это обеспечивает моё спокойствие. Да, обмен получался не очень честным, потому что мне быть хорошим придется сейчас, а от демона они, возможно, избавят меня неизвестно когда. Но никакого другого варианта у меня не было. И предлагать его мне никто не собирался. Поэтому, не думая, я согласился на условия магистра, разве что выбил себе условия жизни получше, чем он предлагал изначально. Меня поселили в самом центре храма. Это они его так называли — храм. На самом же деле это было... даже не знаю, как назвать. Будто крошечный город. На огромной, совершенно пустой поляне прямо посреди леса, будто бы кто-то циркулем провел несколько окружностей с общим центром, одна внутри другой, а потом щелкнул пальцами, и окружности проросли в невысокие, где по грудь, а где и по пояс, стены, сложенные из пресловутого серого камня. Потом эти стены лет 500 постояли, выкрашиваясь и оседая целыми участками, а потом это место занял орден и приспособил их под свои нужды. Построил кельи, общежития для монахов, амбары и хлева для сельского хозяйства. А в самом центре — высокие этажей в 6, шпиль главной башни и библиотеки из десяток крошечных однокомнатных домиков. В одном из таких меня и поселили. В самом центре, надо думать, чтобы всегда был под присмотром. Так и получилось. На протяжении всего светового дня я постоянно ловил на себе чей-нибудь взгляд, а то и не один. Каждый раз это были разные люди, но похожие друг на друга, как две капли воды, и различающиеся разве что полом, который тоже еще пойди разбери. Все послушники храма были обриты налысо, так что понять, где парень, где девушка, было решительно невозможно. Со старшими монахами было попроще, но, учитывая, что они постоянно носили капюшоны, тоже непросто. А наблюдали за мной и те. И ладно бы кто-то один или там двое наблюдали за мной, просто чтобы я не выкинул какого сюрприза. Нет. Постоянно находился еще десяток человек, которые пырились на меня. Просто так. Просто потому, что я такой. Просто потому, что я могу поднимать камни в центнер весом и швырять их на 20 метров. Просто потому, что я могу полностью закрыться доспехами и стать неуязвимым. Потому что внутри меня спит демон. Спит. Хорошее слово. Магистр обещал, что орденское пойло усыпит во мне демона и замедлит процесс захвата моего тела. И это было условием, на согласии которому он настаивал, прежде чем согласился, в свою очередь, помочь мне. Он даже расписал примерный план дальнейших своих действий. Сначала, как следует, изучить меня и моего демона, понять, что он из себя представляет, что он может, что могу я при его поддержке. После этого определить сценарий борьбы с ним и, возможно, претворить его в жизнь.
«Возможно», —
повторил призрак, назидательно подняв прозрачный указательный палец.
«Я повторяю, мы понятия не имеем, с чем столкнемся и какие последствия это может иметь. Не исключен вариант, что мы вообще ничего не способны будем сделать. Нужны многие дни исследований, чтобы все изучить и понять. Ошибка нам обойдется слишком дорого».
«Насколько?»
«Ну, предположим...»
Магистр театрально закатил глаза.
«Как тебе вариант, что вместо изгнания демона мы, наоборот, спровоцируем полный захват твоего тела?»
«Вариант мне не понравился. Магистр мне не нравился тоже. Но вариант нравился меньше. Поэтому пришлось принять правила игры хитрого летающего зеленого старикашки и все ее правила. И первое правило гласило: «Бери больше, кидай дальше». Поэтому уже восьмой подряд день я проводил во внутреннем дворе центральной башни, где специально для меня соорудили небольшую площадку, на которую я своими руками натаскал валунов, те, что смог поднять и донести. Зелье монахов действовало, и я впервые за все время пребывания в этом мире почувствовал, что это такое, когда не можешь поднять какой-то предмет. Испытав остальные возможности доспехов, я пришел в еще большее смятение. Они деградировали тоже. Какие-то отказали полностью, например, возможность менять их форму. Какие-то просто ослабли. Например, в темноте я теперь видел от силы метров на 30. Скорость упала. Физическая сила упала. Я даже начал уставать под конец дня. Я даже начал спать. Как же мерзко чувствовать себя ущербным. Нет, я вовсе не вернулся к тому себе, каким был изначально, без демона. О тех временах я уже напрочь забыл. И вспоминал только тогда, когда... Да никогда не вспоминал, если честно. Какие бы ужасные перспективы ни рисовали мне все окружающие, кто обладал большими, нежели я, знаниями о демонах, временами в голову даже закрадывались мысли. А может, и не стоит избавляться от него? Разговоры разговорами, но на самом деле плюсы от обладания собственным демоном на сегодняшний момент перевешивали все минусы. Собственно, тех минусов-то было всего два. Первый — кашель от черного порошка, которым меня обкидали безликие. Но, во-первых, от такой мелкодисперсной пыли любой закашляется, если только он не в респираторе, полагаю. А во-вторых, может, я этих безликих больше до конца своей жизни не встречу. Откуда тут знать наверняка? Второй минус — это вены демона на груди и шее, но они просто были, не принося мне каких-то особенных страданий. Они не болели, не горели. Да и вообще от зелья храмовников поблекли и будто бы сдулись, живо напоминая мне железного человека и его фундаментальное «дайте мне тонну этой дряни, и я буду в порядке». К сожалению, как и в фильме, оказалось, что есть один нюанс, собственно, тот же самый, что в фильме. Зелье снимало симптомы, но не устраняло причину. Оно не способно было выгнать демона из моего организма, и он продолжал отравлять мой организм продуктами своей потусторонней жизнедеятельности, постепенно, хоть и сильно медленнее, чем без пойла, захватывая его. Если просто пить зелье, итог будет неизменным. Просто наступит на какое-то время позже. Какое-то? Потому что магистр сам не знал, сколько именно времени мы пытаемся выиграть. Или не хотел мне говорить, поди пойми этого призрака. А кроме него информацию добыть было не из кого. Послушники и монахи не разговаривали со мной сверху какого-то определенного, утвержденного начальством, набора заученных фраз, а Тора... А Тора пропала. С самого момента нашего появления в храме Ордена, а вернее с тех пор, как магистр в компании десятка боевых монахов увел меня в помещение башни для разговора, Тору я больше не встречал. На прямые вопросы, где она и что с ней, магистр не отвечал, раз за разом уводя разговор в сторону. Если же я стоял на своем, то он отвечал, что это сейчас не важно. Когда же я окончательно вышел из себя и чуть было не наорал на высокомерного зеленого призрака, он соизволил пролить чуть больше света на эту тайну. Рассказал, что Тору в наказание сослали разгребать старую библиотеку Ордена и наводить там порядок, чего никто не делал уже несколько десятков лет, и вспомнили о том, что это надо делать только при моем появлении, когда искали рецепт того самого противодемонического зелья. Он даже соизволил показать мне ее, правда, не лично, а с помощью какого-то хитрого энчина. Небольшого зеркала, работающего, судя по всему, по принципу «Свет мой, зеркальце, скажи». В магическом телевизоре было хорошо видно, как одетая в простую монашескую робу Тора копается в пыльных книгах, постоянно моща нос и чихая. Именно это и убедило меня в том, что это если не прямая трансляция, то как минимум запись, а не какая-то хитрая фальсификация. Не стали бы ради фальсификации морочиться с клубами пыли и чиханием, сделали бы что-то более стерильное и приятное глазу. А если они действительно заморочились? Об этом я все равно вряд ли узнаю, а значит, нет смысла об этом париться. Все равно, что париться о том, что зелье, которым меня поют, действительно лекарство, а не хитрый накопительный яд, с помощью которого Орден планирует избавиться от меня и всех проблем, что со мной связаны. Даже если это яд, я все равно об этом не узнаю. Не говоря уже о том, что я сильно сомневаюсь, что часть Десана во мне, как бы глубоко она ни спала, позволит какому-то жалкому яду, произведенному жалкими людишками, навредить своему носителю. Допускать это все равно, что допускать, что на самом деле у Ордена есть необходимые для борьбы с ним ресурсы, и они просто не хотят это делать. А если допускать и это, то придется признать, что я круглейший дурак, и сейчас из меня просто делают какого-то клоуна, или, вернее сказать, подобную крысу, испытывая какие-то свои новые методики и средства. Правда, тогда придется признать, что и Тора тоже мне врала. Врала во всем, начиная от неуязвимости Десана и заканчивая теми эмоциями, что проявляла при первой нашей встрече. А вот это вот уже точно было невозможно. Я смотрел много разных фильмов с хорошими и отличными актерами, и некоторые из них действительно отыгрывали испуг и ужас так, что мне самому становилось страшно. Но всерьез предполагать, что актриса такого уровня совершенно случайно оказалась в то же время и в том же месте, где оказался я, это уже шиза. Равно, как и предполагать, что тут весь мир наполнен исключительно гениальными актерами. И просто гениями, которые за одно мгновение могут выстроить в голове многоступенчатый план заманивания нового интересного демона в лоно родного ордена. Даже демон внутри сказал бы, что это бредятина и паранойя. И я был бы первым, кто с ним согласился бы, даже несмотря на то, что мотивация точки зрения демона весьма отлична от моей. Ему просто все фиолетово. Он в любой непонятной ситуации желает всех убить. Как ни крути, чем дольше я здесь находился, тем сильнее эта паранойя овладевала мной. Я прибыл в место, в котором мне вроде как обещали помочь, но, называя вещи своими именами, мне никто не помогал. Я вроде как страшнейший и опаснейший демон этого мира, но меня никто не шугается и не избегает. Максимум смотрят на меня удивленно, будто китайцы на окрошку, и переговариваются втихаря. Я вроде не был здесь пленником, но никуда, кроме своего домика в 6 квадратных метров, в котором помещалась только кровать, тумбочка и крошечный санузел, уже привычным деревянным сортиром, унитазом и дыркой в полу для слива воды при мытье, мне не позволялось ходить. Ну, как не позволялось? Формально никакого запрета не было, но стоило только мне, хоть на 2 шага отклониться от маршрута, дом, площадка с камнями, без сопровождения, как сопровождение моментально возникало рядом. Чаще всего это были обычные монахи или даже послушники, случайно оказавшиеся рядом. Без устали, улыбаясь до ушей и поминутно кланяясь, они перекрывали мне путь и изо всех сил убеждали, что туда, куда я иду, по разного рода причинам, но вот никак не можно попасть именно сегодня. Нетрудно понять, что для меня сегодня у них каждый день. И при этом они не оказывали никакого реального сопротивления, не хватали за руки, не пытались задержать меня, просто раз, и как-то крайне ловко перегораживали какой-нибудь узкий проход так, что пройти дальше можно было только по бритой налысо голове. Но поступать так значило неминуемо нарушить условный мирный договор с Орденом и с почти 100% вероятностью моментально вызвать на свою голову десант демонологов во главе с самим магистром. И сейчас, когда демон внутри меня спал, и все способности, которые он мне давал, сильно ослаблены, я бы уже не стал ставить на то, что их магия ничего мне не сделает. В таком состоянии я, может, и перебью половину Ордена. Но что с того толку, если я сыграю в ящик сам? Нет, Не так я себе представлял это, совсем не так. Сложившаяся ситуация будто бы стояла меня где-то посередине между незваным гостем и зверушкой в зоопарке, и ни одно из положений в этом диапазоне меня не устраивало. Создавало ощущение, что меня просто пытаются максимально долго удержать в стенах Ордена. Но зачем? Ох, Тора, как же тебя порой не хватает. Ты же знаешь всю эту кухню Ордена изнутри. Может быть, ты смогла бы разложить все по полочкам, показать, где я что неправильно понимаю, объяснить, что я в чем-то неправ, успокоить мою мерзкую паранойю. Но путь к Торе мне был заказан. Даже зная, где находится библиотека, я не смог бы к ней попасть из-за вездесущих шпиков, следящих за мной будто бы и днем, и ночью. По крайней мере, когда я однажды попытался ночью выскользнуть из двери дома, возле меня тут же появился аж сам магистр, который настоятельно просил меня вернуться в дом, мотивируя это тем, что они где проводят какой-то серьезный ритуал, который может сильно повредить мне, как демону. Ага, так я и поверил. Десятый день в храме Ордена ничем не отличался от предыдущих. Завтрак, площадка, обед, площадка, ужин, зелье, сон. Это все уже напоминало какой-то день сурка. Что вообще можно изучать так долго, ставя одни и те же эксперименты? У меня же даже новых камней на площадке не добавляется, и я изо дня в день кидаю и таскаю одни и те же. Нет уж, хватит. Если изначально я еще потреблял лапшу, которую мне навесили на уши по поводу изучения демона внутри меня, то теперь с меня довольно. Завтра же потребую встречи с магистром, и от него потребую хотя бы увидеться с Торой. Хотя бы просто, чтобы понимать, что я не нахожусь в клетке, которую не вижу, банально потому, что не туда смотрю. На том и порешав, я лег спать. Но поспать мне не дали. Я проснулся от настойчивого стука в окно, будто целая стая дятлов решила попробовать на вкус даже не оконную раму, а само мутное стекло. Едва продрав глаза, я подполз к окну и выглянул наружу. Каким бы мутным и непрозрачным ни было зеркало, но Тору я узнал. Девушка была одета во все черное, с накинутым на голову капюшоном, а в руке держала крохотную свечку, прикрывая ее пламя рукой так, чтобы она освещала только ее лицо, и не было видно со стороны. Поняв, что я ее увидел, Тора приложила кулак к губам, не иначе изображая местный жест ни звука, и описала пальцем дугу, после чего сделала вид, что открывает дверь, и исчезла из поля зрения. С трудом поняв ее дилетантскую пантомиму, я подошел к двери и открыл. Тора, присев и воровато оглядываясь, ждала за дверью. «Тут ловуш!» — начал было я, но Тора оборвала меня коротким жестом и даже недовольно шикнула. Вытянув шею, она заглянула внутрь домика и несколько секунд напряженно всматривалась во внутреннее убранство, будто бы пытаясь сфотографировать себе в голову эту картинку. Закончив, она снова жестом показала мне «закрывай дверь» и все так же в присядку скрылась за углом. В полном смятении я закрыл дверь и сел на кровать. Ну и что это, собственно, было? Ответом мне стал открывшийся буквально через 3 минуты прямо посреди комнаты портал, из которого шагнула Тора. Все в том же черном одеянии с капюшоном и все так же нервно оглядывающийся, будто за ней гонятся. «Привет», — улыбнулся я. «Рад тебя...» Но Тора перебила меня, не давая даже договорить.
«Они все врут! Они все обо всем врут!»